Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Рады сегодня встретиться с вами в эфире радио Теос, в эфире «Лютеранской волны», передача «Лютеранская волна». И я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриха Борисовича Брауэра. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство!
Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, братья и сестры!
Мы уже находимся ближе к третьему воскресенью Адвента, а вот во второй Адвент вы посетили Саратовскую землю наших братьев лютеран в Саратове, ну и вот не только, вы еще и общались с главой Саратовского региона. Я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, какие задачи вы ставили перед собой, когда ехали в этот регион вот в этом году, в декабре, какие задачи вы ставили и выполнили они?
Да, это регион, который нам всем, я думаю, хорошо известен и по истории нашей церкви, да и вообще Волга — это нечто совершенно особенное, и мы знаем и песни, мы знаем и художников, мы знаем этот образ Волги, который как жизнь течет, и которая действительно впитала в себя все, и радость, и горе, и слезы, и улыбки. И все это Волга, и все это связано и с нашей церковью, с нашими историческими зданиями церковными. И не только церковными, в которых непосредственно проходит богослужение, и сегодня в том числе, но и вообще с историей людей, с историей образования нашей церкви, с историей архитектуры нашей церкви, музыки нашей церкви, науки. Многие, многие другие сферы жизни вообще нашей страны, они, конечно, связаны тесно с немецкими фамилиями, с лютеранами, с Поволжьем. И поэтому мы, конечно, всегда стараемся уделять достаточно внимания этому особенному для нас региону. И даже когда мы говорим о Сибири, например, или Средней Азии, то мы говорим о людях, которые в большой части были высланы, переселены из Поволжского региона. То есть и здесь тоже многим интересно всегда, тем, кто проживает за пределами даже страны или вообще за пределами континента даже европейского, узнать о том, чем живет сегодня Поволжье. И в первую очередь я бы сказал Саратов, потому что Саратов в свое время стал центром Республики немцев Поволжья, которая впоследствии была, к сожалению, ликвидирована. Виной тому Великая Отечественная война и репрессии, которые на самом деле начались еще до войны и продолжились уже с новой силой в начале войны в 1941 году. Но тем не менее, сегодня, приезжая туда, обнаруживается очень много свидетельств былого, и что еще больше радует, это обнаруживается новая жизнь, обнаруживаются новые идеи, новые люди, которые эти идеи приносят, новый уровень отношений и сотрудничества с теми, кто несет на себя ответственность в регионе. И это очень радует. Каждый раз, приезжая в Саратов, а это уже стало доброй традицией, регулярно туда приезжать, и мы так спонтанно решили, но и закрепилось так, таким образом, что в Адвент я посещаю Саратов. И каждый Адвент, это даже так символично, что Адвент ведь это время ожидания нового, это обновление, это новый церковный год, это дорога в Рождество, это в наше внутреннее приготовление, и здесь всегда приятно, как общины пропства саратовского, они сами участвуют вот в этом строительстве своей церкви, организации своей богослужебной и религиозной жизни. И как каждый раз, каждый адвент можно видеть что-то новое, приятное из тех целей и задач, которые мы ставим, которые так планомерно все-таки реализуются с Божьей помощью. Это действительно напоминает нам традиции адвента вообще, когда каждый адвент зажигается по новой свече, дополнительной, все больше и больше становится света на адвентском венке. Также и здесь так постепенно строится церковь в Саратове взамен старой церкви, которая была разрушена в советские годы. И самое главное, что эта церковь наполняется людьми, и в это время пандемии это особенно ценно, когда ты видишь заполненную церковь, при этом достаточно места для того, чтобы все могли разместиться на расстоянии, которое предусмотрено сегодня, и сохранять и дистанцию, и маску носить, и все учитывать для того, чтобы не заразить друг друга, для того, чтобы быть в безопасности. И также иметь возможность пригласить гостей. А гости эти — это те люди, которые отвечают за сферу культуры, религии, внутреннюю политику, и те, кому Богом верена власть. И вот поэтому очень было приятно посетить сейчас, несмотря на эпидемию, несмотря на все ограничения, все-таки посетить регион и посетить вице-губернатора Саратовской области, господина Пивоварова, с которым мы в такой дружеской обстановке смогли пообщаться, побеседовать, тем более, что это был нерабочий день, и это вдвойне ценно, что в неурочный час мы могли встретиться, и была отмечена роль лютеран не только в истории, но и в настоящем, и перспективы, которые сейчас открываются перед нашими общинами, и перспективы взаимодействия, которые у нас уже хорошо, очень налажены, хорошо идет. И затем в воскресный день уже встретиться непосредственно в церкви. В церкви у нас была министр по внутренней политике Саратовской области госпожа Трошина и депутат Ерохина Татьяна Петровна, которая также является главой общественной приемной Вячеслава Володина, представителя Государственной Думы, который сам родом из Саратовской области, и поэтому для него этот регион очень важен, близок ему. И вот таким образом, ну, что сказать, и они знают о нас, и мы знаем о них, они знают о наших каких-то достижениях и о наших нуждах. И тем более, что мы действительно, я очень благодарен, что наши братья и сестры делают очень много сами. Это действительно так. И вот Саратовский регион, он очень в этом смысле показателен, потому что, во-первых, своими руками многое делается в церкви, она просто строится, растет во многом участием самих прихожан, новая церковь. А во-вторых, у нас есть меценаты, которые в этом регионе сделали совершенно невозможное. Карл Карлович Лор, который восстановил буквально из останков церкви в Цюрихе Зоркина храм, сегодня он наполнен жизнью, и община так же, как и все остальные, совершенно новая община, готовится к Рождеству. И, конечно, церковь в Марксе, которая усилиями Виктора Александра Шмитов во всей красе сегодня предстает перед нами. Я прекрасно помню, как она выглядела, как община там латала крышу постоянно текущую, как вообще довольно унылое такое было настроение, что и как будет дальше с этой церковью, что мы можем своими силами вообще сделать. И вот сейчас совершенно не узнать новая, чистая, теплая церковь, которую мы провели как раз в субботу молебен, пришло много людей, и мы могли вот просто радоваться и благодарить Бога и тех людей, которые этому доброму делу, это доброе дело сделали возможным, и смотреть в будущее с надеждой, а не с страхом коронавируса ли или еще какого-то страха, потому что многие люди уже достаточно возрастные, есть и молодежь, но вот те люди, которые уже много видели на своем веку и большой путь прошли, и вот этот трудный путь общины прошли, самый трудный, для них это, конечно, ну, такое завершение славное и счастливое, что можно действительно сказать, наши молитвы услышаны. Мы вот сидим здесь в этой церкви, мы молимся, мы поем, мы радуемся просто этому дню, который наступил, этому светлому дню. И действительно, путь Адвента для них, можно сказать, он вот уже пройден, и наступила вот эта светлая пора. И прекрасно было, что алтарь украшен репродукциями, которые показывают Рождество, рождение Спасителя в этом мире. Это тоже очень символично. Ну, а что мы еще обсудили? Вот очень важно, очень приятно, что мы смогли это обсудить из, так сказать, проблемных или моментов, или просьб, там, где мы сами не можем точно справиться. Это одна из церквей, которая находится, ну, в плачевном состоянии, конечно. Это руина, как еще несколько других церквей в Поволжье, лютеранских, кирх. Но некоторые церкви действительно очень трудно как-то найти решение. Я понимаю это, и все, мы не можем охватить. Но, тем не менее, есть церковь в поселке Липовка. Это бывшая колония Шефер. Большое, красивое было когда-то здание. Но сегодня оно является собой совершенно тоже удивительный такой символ. Потому что сохранилась у церкви остов и башня, колокольня, вход непосредственно в здание кирхи. И там висит все еще колокол церковный. Он висит на деревянных балках, которые вот-вот буквально могут не выдержать, этот колокол может упасть. И сами жители деревни Липовка говорили, писали статьи, об этом действительно можно сегодня узнать. Спасти колокол, перевести, может быть, его куда-то. Уже были разные идеи на этот счет. Но самое лучшее было бы сохранить все-таки эту церковь, законсервировать ее, сделать, может быть, молельный зал и колокол отладить, заменить там балки, сделать одну еще часть уже складывающегося маршрута по лютеранским местам. И такой маршрут уже довольно солидно выглядит. Это и Саратов, это и Маркс, это и Энгельс, это Зоркино, это могла бы быть Липовка, Верхний Руслан, где церковь тоже восстановлена. Это очень интересно. Это действительно часть нашей истории, но это и часть сегодня нашего большого религиозного ландшафта. И это прекрасные, просто архитектурные шедевры, которых подобного ничего нет нигде у нас больше. И как люди могли строить такую красоту в свое время, в общем-то, обладая довольно, ну, наверное, ограниченными возможностями, это удивительно. И это прекрасно, если бы могли бы что-то восстановить. И была высказана мной такая просьба руководству региона, чтобы как-то поддержали нас, помогли нам, потому что тут много составляющих. Это не только вопрос финансирования, это вопрос оформления этого здания, кто будет непосредственно за него отвечать, будут это областные власти, будет это церковь или еще кто-то другой. Это еще нужно как-то решить и двигаться дальше. Очень важно начать, очень важно, чтобы сегодня что-то уже могло быть возможным, какое-то финансирование, какие-то шаги предприняты, чтобы увидели и жители этого поселка, и мы с вами, что действительно это процесс вполне реалистичный, что чего-то мы могли бы все-таки здесь добиться, хотя бы сохранить вот то положение, которое сейчас есть в этой церкви, сделать крышу, сделать, оформить колокольню, так, чтобы там можно было бы сделать и капеллу, и экспозицию, повествующую об этой церкви, может быть, еще больше, шире, рассказывающую о лютеранах Поволжья или России, и таким образом привлечь, может быть, внимание и к самому этому поселку тоже, и самих жителей поселка вовлечь вот в эту интересную, мне кажется, деятельность по сохранению собственной истории и по популяризации истории своего родного места. Вот такие были и планы, с одной стороны, но некоторые вещи были просто приятным сюрпризом, потому что не было уверенности, что вот сейчас в ситуации пандемии, ограничений, вообще встречи будут возможны очные. и не было уверенности, что еще и в богослужении примут участие представители руководства региона. Это состоялось, очень было приятно и трогательно услышать после богослужения слова, обращенные к лютеранской общине. Действительно, там была дана определенная оценка положительная нашей деятельности и пожелания, высказанные в рождественский период. Но еще нельзя забыть о том, что было после богослужения. После богослужения была открыта стена благодарности в Саратовской церкви. Это, вернее сказать, начало такой стены благодарности, где символические кирпичи представлены с именами меценатов и людей, которые сделали серьезный вклад в строительство церкви, возрождение общины. И этот круг людей будет пополняться, конечно, потому что и организация будет пополняться. А также рядом музейная часть, экспозиционная часть, где представлены разные артефакты о жизни нашей церкви. И это очень интересно, потому что я думаю, что такой музей, по большому счету, может открыть любая наша община, в том числе и в Москве, и в Петербурге, и такие выставки периодически проводятся. Где-то есть, как в Петербурге, частичные постоянные экспозиции, но здесь еще можно есть куда развиваться. И в Москве мы, конечно, очень надеемся, что такой музей будет довольно солидно представлен здесь, при Кафедральном соборе. Но как приятно видеть, что люди сами приносят свои песенники, с которыми они прошли все эти десятилетия, в том числе самых ужасных репрессий, которые, может быть, прятали где-то в одежде или где-то в своих вещах, или где-то в своей домашней обстановке, но которыми в то же самое время постоянно пользовались, потому что все они зачитаны, все они, конечно, в таком соответствующем состоянии. И это именно потому, что они постоянно были в употреблении Библии. И вот была вручена музею мной символически сборник проповедей, книга-сборник проповедей Мартина Лютера с семейной хроникой, с иллюстрациями. И это тоже символ того, что церковь живет не только по воскресеньям. Церковь живет не только, и христиане живут не только в храме, в церкви, в церковном здании, но они живут с Богом, живут своей верой, исповедуют свою веру в ежедневном режиме. И в первую очередь в кругу семьи, в кругу родных, дома, у себя они также открывают эти проповеди, они также открывают песенник. А когда этого ничего нет, то остается память, остается песня, которая звучит наизусть, которую знаешь с детства, которые потом записываешь, чтобы не забыть и чтобы передать от руки. И такие тоже артефакты у нас есть, песенники, написанные от руки, как будто это времена вот самых первых общин, первых христиан. Но это действительно история 20 века нашей церкви. Мы не только не должны забыть, но должны и рассказать об этом. Я всегда удивляюсь, как все-таки люди мало об этом знают и какой интерес это вызывает, когда они узнают. Так что вот хочется только им пожелать в Саратове в добрый путь, чтобы и дальше, также в таком вот, как я говорил в проповеди, пребывали они в адвентском настроении, не только во время Адвента, а вот именно, чтобы это было характерной чертой радостного предвкушения того, что Бог совершит в будущем, что Он идет впереди всегда, как в одном из наших хоралов поется, и что мы всегда в движении, мы никогда не останавливаемся, мы всегда в движении к Божьим целям, к добру, к обновлению. Все сейчас этого хотим, потому что год такой тяжелый, потому что пандемия, потому что мы боимся за своих родных и близких, за себя боимся, и боимся за церковь, как будут богослужения проходить. Сейчас Рождество у нас. Мы, конечно, открываем все двери, какие только у нас есть, для того, чтобы люди все могли прийти, присоединиться к нашей радости в Рождество. Но вместе с тем, вместе со всеми этими темными сторонами этого года, мы действительно очень радуемся, я, по крайней мере, очень радуюсь тому, что мы учимся этому адвентскому настроению, мы учимся терпению, мы учимся вот предчувствию того, что грядет. Ведь адвент — это всегда и прошлое, Христос родился в Вифлееме, это событие уже произошло в исторической хронологии. Но мы каждый раз заново, с новыми какими-то чувствами, с новыми ожиданиями подходим к Рождеству в том или ином году. И действительно, каждый раз по-новому ждем этого дня, светлого, чудесного дня. И мы сами меняемся со временем. Мы, конечно, что-то в нашей жизни происходит, какие-то обстоятельства меняются. И каждый раз Рождество как бы по-новому приходит в нашу жизнь. Ну и в будущем мы идем туда, по дороге Царства Божьего, мы идем, ожидая прихода Христа вновь. И Он действительно идет нам навстречу. И это и во времени происходит, и в нашей перспективе нашей жизни. Поэтому вот это адвентское настроение в себе сохранять, это действительно очень хорошая черта для всех христиан. Мы все этому учимся, не только лютеране.
Ну, вы сейчас сказали, что мы ждем Рождества, ждем Сочельника. Это действительно правда. Я думаю, что все поддержат меня, те, кто сейчас смотрит нас, наши лютеране, прихожане Кафедрального собора или прихожане других лютеранских церквей. Мы действительно всегда очень ждем Рождества, ждем Сочельника, потому что это действительно особенное время, особенные песнопения, которые никогда больше не поются, как только в это время. Вот, и мы их очень любим. Так что действительно мы ожидаем Рождество, ожидаем Сочельник. И уже вот, собственно говоря, совсем скоро третий Адвент будет, потом четвертый, и дальше Сочельник и Рождество. Ваше Высокопреосвященство, но, может быть, заканчивая тему, подводя некоторые, может быть, итоги вот, того, как вы посещали Саратов и Саратовскую землю, вот вы сейчас говорили о восстановленных церквах, о церкви Святой Троицы в Марксе, о соборе Святой Марии в Саратове, о церкви в Зоркино, в Верхнем Яруслане. А вот мне хотелось бы узнать, я так понимаю, что все-таки кроме Саратова это достаточно небольшие города, да, или поселения. А кто ходит в церковь? Кто ходит в лютеранскую церковь там, вот в таких маленьких городах, где воссозданы исторические лютеранские церкви?
Да, это хороший вопрос, потому что действительно мы всегда хотим, чтобы в любом пробстве, в любом регионе был центр. Такая материнская община, где есть главный храм, в который можно приглашать людей из региона, в котором можно организовывать какие-то общие встречи и проекты реализовывать. И это важно, чтобы пробст находился вот в таком центре, и туда стекались, так сказать, прихожане на какие-то центральные мероприятия и чувствовали поддержку этого центра. А этот центр, в свою очередь, был на связи всегда с Москвой, всегда на связи со своей епархией. И вот здесь очень важно, что в Саратове, в Саратовском пробстве и в других пробствах, но где-то чуть, может быть, сложнее это делается, где-то чуть лучше, в Саратове это происходит очень гармонично все, чтобы можно было действительно держать вот эту связь хорошую, чтобы было единство, чтобы там, где общины маленькие, слабые, небогатые, они ощущали свою связь, свою поддержку от центров, которые у нас есть. И помимо названных общин, еще есть деревенские общины, которые также посещаются, у которых очень богатая история, ведь они родились, опять же, во времена репрессий. Они родились тогда, когда еще, может быть, не было возможности в городах проводить богослужение, уж тем более не было даже мысли о том, что когда-то могут вернуть исторические здания церквей. И вот такие общины, как в Осиновке, в Липовке, это другая Липовка другого района. Я помню прекрасно свое посещение там, в этих общинах. Это очень дружные, очень вообще замечательные люди, конечно, которые столько пережили, и мне всегда это очень трогает, всегда это поражает, насколько люди не озлобились, не обиделись ни на что, насколько от них вот исходит этот свет, о котором мы всегда говорим, особенно в рождественское время, что вот как хочется, чтобы люди были добрее, просто добрее, чтобы люди были человечнее, чтобы в людях меньше было какого-то двойного дна, чтобы в них меньше было лукавства, чтобы они действительно находили хотя бы какую-то форточку в своей жизни, где можно вот подышать, где можно как-то заглянуть в жизнь других и с любовью заглянуть. И вот это то, что в этих общинах, конечно, присутствует просто очень естественным образом. Потому что, пройдя вот этот долгий, сложный путь, путь, где как раз можно было разувериться полностью в человеческих добродетелях, вот, они все-таки сохранили, наверное, живую надежду на то, что все изменится, на то, что все-таки не все люди таковы, что всегда, как они рассказывают, встречались на их пути, ну, я бы сказал, ангелы, которые несли все-таки другое представление о людях, представление о жизни, и помогали не спуститься, не скатиться вот в какое-то бесчеловечное отношение к себе и к другим. Это очень-очень приятно, видеть всех этих людей, видеть, что там есть будущее, что приходят люди среднего возраста, что молодежь приходит, что дети приходят сегодня. И, ну что греха таить? Конечно, когда восстанавливаются исторические здания, когда вот мы видим такую церковь, как церковь Святой Троицы в Марксе, то люди более охотно приходят, это ясно, нежели когда это маленькая община в каком-то молитвенном доме собирается. Понятно. Но тем более, опять же, ценно, что вот эти общины, старые общины, еще возникшие в советский период, они передают это последующим поколениям, передают веру, передают традиции, передают вот этот дух открытости, дух светлый для того, чтобы было будущее, для того, чтобы быть частью своей церкви, частью своего пробства, и в том числе приезжать вот на такие какие-то праздники, знаковые мероприятия, как юбилей реформации, например, как освящение церкви Святой Троицы. Ведь церковь была полна вот самыми разными людьми, разных возрастов. И вот было очень приятно наблюдать, как со слезами на глазах, слезами радости вот эти уже довольно пожилые возрастные люди наблюдали вот все это освящение, вот это чудо, которое там состоялось в Марксе. Это действительно такой символ, символ возрождения. Потому что это была самая крупная вообще община нашей церкви. 27 тысяч прихожан в свое время было. Эта церковь Святой Троицы была центральной для вот таких деревенских общин. Это тоже было в истории нашей церкви, что существовали такие маленькие поселения, совсем небольшие. Туда пастор не всегда мог физически просто доехать. Можно себе представить, как это тогда на телеге, по бездорожью, тем более зимой, если мы говорим о Рождестве, крайне проблематично. Но, тем не менее, находились какие-то пути. И вот в такие главные праздники все-таки люди сами добирались, приезжали, проводилось несколько богослужений, и таким образом Рождество приходило ко всем. А эти здания, они были вот такими символами и знаками, на которые люди ориентировались всегда, вспоминали всегда, конечно. И вот то, что это возрождение стало возможным, это, конечно, важно не только для общины в Марксе, это важно и для этих сельских общин, маленьких общин, потому что это все довольно... Ну, все-таки сегодня эти расстояния легче преодолеть, чем там, в XIX веке. И сегодня просто, если что-то происходит, они легко могут приехать посетить Маркс, посетить Саратов. Это очень важно. Важно вот иметь такую основу, важно иметь такое вот ощущение, чувствовать, что рядом есть такой центр, куда могут прийти все люди, самые разные. Ведь пригласить кого-то можно. Если вот вопрос, часто ставится вопрос, а кто такие лютеране, а где на них можно посмотреть, а где можно пощупать, что это такое. Вот я знаю, что такое православный храм. Вот я пойду в соседний храм там, Николая Чудотворца, например, скажу, вот еще какой. А вот что такое лютеранское богослужение, что такое лютеранский храм, вообще что, с чем это едят? Вот. И когда ты можешь указать, вот смотрите, вот Саратов, вот Маркс, вот еще какие-то места, где действительно возрожденные такие храмы, которые сами о себе говорят. Вот ничего не нужно добавлять, просто прийти, посидеть, почувствовать вот дух этого места. Это действительно, я считаю, все-таки имеет место этот дух, потому что, ну, как говорят обычно в народе, намоленное место, место, где ты чувствуешь какую-то особую атмосферу. Я тоже так думаю, что даже вот такая церковь, как в Липовке, историческое, все равно там оказываешься, и все равно есть какое-то ощущение, что это место особенное, что это место, где возносилась молитва, что это место, где праздновалось таинство. И я считаю, что не случайно, что там, на этих деревянных балках, где нет крыши никакой, где постоянно льет и дождь, и снег лежит, висит все еще этот колокол. Или как, например, в церкви Верхнего Руслана, Гнадентау. Там, как и в Липовке, надо сказать, все-таки разбирали кирпичи ценные, крышу разобрали. То есть это же не война, это не какое-то стихийное бедствие было, это люди. Вот. Но тем не менее, когда пытались снимать крест с церкви в Верхнем Иерусалиме, то этого никому не удалось сделать. Хоть и забирались туда несколько раз и срывались оттуда, но этот крест там так и остался. Потому что это одна литая конструкция, шпиля. Эту шпиль так они смогли никак разобрать. И вот так эта церковь и стояла. И издалека в степи можно видеть этот крест, который возвышается над всем совершенно. И, конечно, это знак надежды. Конечно, это был такой адвент, ожидание того, что когда-то наступит время возрождения. Ведь сегодня это поселки с очень маленьким населением. Я думаю, что всем понятно, что довольно скудной жизнью, небогатой, мягко сказать. И, конечно, когда они выходят из дому, когда они смотрят вокруг себя, то они видят церковь. Они не могут эту церковь воспринимать как что-то чужое. Для них это свое. Даже если кто-то когда-то, какая-то пропаганда была, и говорили, что ну, это немцы, это лютеране, это какие-то другие чужие люди, то за это время они, конечно, уже давно поняли, осознали, что это свое. И нужно тоже как-то приложить какое-то старание для того, чтобы эту историю возродить. И вот в Зоркино, например, как я уже сказал, туда ходят не исторические лютеране. Это не те люди, которые родились в лютеранских семьях или как-то этнически связаны. Это просто жители этого села, которые с радостью ходят в церковь, потому что там замечательно, потому что там есть детская работа, потому что там проводятся концерты, потому что богослужения проводятся, естественно, на русском языке. В отличие от православной церкви, я напомню, в которой проводится на церковно-славянском все-таки языке, у нас проводится не на древненемецком и не на латинском, а на современном русском языке. Я всегда призываю наших пасторов, чтобы они использовали доступный язык, чтобы в проповедях они были ясны и понятны. Я думаю, что вот эти свидетельства, которые мы несем в наш современный российский мир, они довольно все-таки доступны людям. Это и культура, которую мы несем, христианская, лютеранская культура. Это и традиции, вот как традиция Рождества, которые, я думаю, все так или иначе используют, но не всегда знают об их происхождении, их истинном смысле, значении. Это и, конечно, люди. Люди, которые живут в России, которые не уезжают из России, которые считают, что здесь их родной дом. Я также вспоминаю, что самое первое свое богослужение, еще не будучи пастором, я провел, вернее сказать, прочитал в Верхнем Иерусалиме, Гнадентал. Эта церковь была последняя закрыта в 1937 году. И она же, в общем-то, вот для меня была первой вот такой, в которой я проводил богослужение. И это, конечно, останется в памяти на всю жизнь, потому что я увидел там этих женщин, пожилых, уже большинство, я думаю, что всех их уже нет на этом свете, они все уже в руках Божьих, но это для меня было большое впечатление, конечно. Насколько жизнерадостные, насколько светлые люди. Вот мы действительно можем сказать «святые люди», потому что святой ведь это человек, который освящен Богом. Святые люди, которые прошли столько всего, которые вернулись туда, на свои родные места, пройдя все круги ада, наверное, стоя на коленях там перед новыми жителями этих своих домов. И все-таки вернулись они туда. И когда я или кто-то другой им задавал вопрос, а вот не хотите ли в Германию, например, уехать? Вот, почему вы не уехали? Говорит, какую Германию? Куда? Куда мы поедем? Куда мы будем возвращаться? Вот мы и вернулись на свою родину. Вот она, наша родина. Опять же, мы знаем, что жизнь очень непростая. И жизнь очень небогатая. Но тем не менее, свой огород, своя жизнь, свой дом. И вот она, церковь. Вот она. Где, конечно, они просто ну, с величайшим воодушевлением пришли вот на это первое богослужение после всех этих лет. И там настолько было радости. И когда я им задал вопрос, а может, вы хотите по-немецки? Может, вы хотите там как-то вот особо какие-то пожелания у вас, как провести богослужение? Это первое. Причем церковь еще даже, там и окна не везде были. Там было хранилище просто, зернохранилище. И, конечно, много грязи, и голубиный помет, ну, все как полагается. И тем не менее мы навели какой-то порядок там, расклеили везде объявления. И вот я спросил, какие у них есть пожелания. Одно только пожелание, чтобы все пришли, чтобы все мы радовались этому возрождению, чтобы все участвовали в богослужении. Вот, и поэтому надо, чтобы все было на русском языке. Надо, чтобы все было понятно. И вот это действительно для меня было очень показательно. Это задало многое, так сказать, в моем служении, в моем понимании того, в чем заключается миссия нашей церкви. И вот до сих пор для меня, вот я с трепетом это вспоминаю и благодарю Бога за эти встречи, за вот эти элементы, мгновения, которые говорят о возрождении нашей духовности и нашей церкви. Поэтому да, вот вы говорите, кто наполняет. Вот сегодня наполняют самые разные люди, потому что те, кто передавал в свое время веру, немцы ли это или представители других национальностей, вот именно те, кто смог передать, это все те люди, которые действительно осознали, что церковь — это церковь всех народов, церковь — это церковь, которая идет в будущее всегда, церковь, которая должна быть открыта детям, молодежи, к чему-то новому, каким-то новым путям. И, конечно, никогда не останавливаться, уж тем более не жить прошлым только, а все-таки иметь дерзновение двигаться вперед.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство, но у нас еще есть время, 13 минут. Может быть, мы с нашими зрителями не увидимся с вами в этом году, как зрители, как слушатели. Поэтому я бы хотела, чтобы вы за эти вот буквально 12-13 минут подвели итоги этого очень непростого, очень болезненного года для нас, как для церкви.
Ну, во-первых, я скажу, что я очень благодарен всем тем людям, которые включились в решение таких вопросов, как трансляция богослужений, как съемка роликов из жизни наших общин, как налаживание коммуникации с прихожанами, даже в самых отдаленных местах нахождения наших общин. Это очень ценно. И это ценно, естественно, в это время пандемии, время, когда были введены ограничения в посещении богослужений и какое-то время даже не проводились богослужения очно. Это было очень важно с точки зрения и того, что как мы понимаем церковь вообще, что церковь, она действительно в движении. Иногда она проходит вот буквально по долине смертной тени. Она действительно буквально не имеет источника какого-то для того, чтобы жить полной жизнью. Но тем не менее она к нему идет. Тем не менее она верит, говорит аминь своим молитвам, что она достигнет этого источника, потому что она знает путь. И это было очень как-то и символично. Я считаю, что это нам нужно правильно оценить, что вот вспомните, этот локдаун у нас был связан со страстным временем по-новому. Да. И что в Троицу, Пятидесятницу, Троицу, мы все вернулись в церковь, и мы провели конфирмацию, крещение, конфирмацию. И что за это время люди очень активно спрашивали, интересовались, сами как-то выходили на связь на предмет того, когда возобновятся богослужения, когда будет конфирмация, что вообще это значит для нас, как для церкви, нынешнее положение вещей, как себя вести, какие-то практические вопросы, как себя вести вот в это время, да и вообще объяснить людям, что положение дел действительно серьезное. И я рад также тому, что наверняка именно в наших церквях заражение все-таки было минимизировано. Большинство заражений, скорее всего, происходило где-то в общественном транспорте, на рабочих местах, но не в церкви, потому что наши прихожане, наши пасторы все-таки сделали и сотрудники сделали все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить всех и масками, и антисептиками, и рециркуляторами, и всем, что только необходимо было. И наши пожилые прихожане, да, они должны оставаться дома, но они не выключены из жизни церкви. У нас нет вот этого чувства какой-то разобщенности. Мы все еще община, мы остаемся общиной. Да, мы чувствуем вот эту боль внутри себя, мы чувствуем, что в нашей душе есть какие-то вопросы, но в то же самое время мы чувствуем, что мы чему-то важному научились, мы что-то важное осознали в своей жизни, переоценили вообще церковь как данность, а понимаем, что церковь — это мы сами, что мы действительно можем воспринимать церковь как живые камни, что мнение, что голос, что деяние каждого очень может быть важно. Просто в практическом смысле этого слова. И с точки зрения вдохновения, воодушевления в это время, утешения. Вот у нас, например, есть люди, которые имеют медицинское образование, сами являются врачами. И очень тоже было ценно услышать от них правильную оценку того, что происходит сейчас, какие-то рекомендации. Очень важно, чтобы в это время мы были солидарны и с представителями других конфессий, что мы как-то вместе, солидарно все эти вещи осуществляли и с католической церковью, и с другими конфессиями. Но с католической церковью, наверное, в большей мере, потому что у нас действительно очень много практических пересечений, и календарь один, и вопрос причастия для нас, в общем, стоял примерно в одинаковой плоскости, находился. Ну и, конечно, я не могу сказать, что это только одна радость. Естественно, мы оплакиваем всех тех людей, которые стали жертвой коронавируса, и те, которые тяжело болели или болеют сейчас в это время. И, конечно, нам не безразлично то, что происходит где-то у родственников, у друзей тех наших прихожан, которые об этом сообщают. Конечно, мы молимся об этих людях, мы молимся и об их здоровье, и о том, чтобы Бог давал утешение, и о том, чтобы люди сохраняли надежду воскресения, надежду на Христа и в жизни, и в смерти, и не отчаивались. И, конечно, мы сейчас во время Адвента очень надеемся на обновление, очень надеемся на то, что все-таки Новый год принесет нам больше уверенности в завтрашнем дне, что он принесет нам больше добра, чем этот год, что мы действительно сделаем достаточно выводов из своего поведения человеческого, потому что мы действительно все еще остаемся очень хрупкими. Мы все еще остаемся не то чтобы зависимыми, но рожденными для того, чтобы жить вместе друг с другом. Мы действительно нуждаемся друг в друге. И вот в такой ситуации, как сейчас, эта нужда, она особенная совершенно. Вот как очень, как все-таки много зависит от того, и любой, наверное, врач хороший скажет, от того, что, какой настрой у человека внутри него. Если он все-таки чувствует, что он хочет жить, что он чувствует, что он нужен кому-то, что он чувствует, что за него молятся, за него переживают, то он встает, он встанет с этой больничной койки. Или даже если он не встает, но он умирает, он уходит к Господу в мире, с миром. И это очень важно, это очень ценно. Это главное, что мы в это время можем понять для себя. Но все-таки, тем не менее, нам, как людям, хочется, чтобы всему была своя мера, что мы эту чашу выпиваем сейчас до конца, мы правильно делаем оценку этому времени и благодарим Бога, что мы его прошли вот таким образом. Надеюсь, что мы его преодолеем без каких-то еще больших потерь. Я очень надеюсь, что мы действительно войдем в новый период, уже более спокойный, более здоровый в нашей жизни, что церковный Новый год и вообще календарный Новый год будет несколько иным. Но, тем не менее, оглядываясь назад, мы вот действительно промыслительно, что провели синод в нашей церкви, смогли его провести до пандемии, до закрытия, что мы смогли провести нашу акцию памяти «Реквием», когда как раз был спад вот этой болезни. И в это же время смогли провести церковный день, где приехали представители всей нашей церкви. Это было Очень важно. И мы как раз говорили об этом. Мы как раз говорили о современных средствах коммуникации. Что значит церковь как общение, как коммунио, как община, как причастность, как быть частью единого целого. И вот это то, что мы вынесли из этого года. Я думаю, что мы действительно можем за это быть благодарны и надеяться, не прекращать надеяться на то, что в Новый год Господь откроет нам новые двери, осветит для нас новые пути, по которым мы вместе, как церковь, и каждый христианин, каждый верующий, пойдем и будем совершать еще много доброго не только для своей церкви, но и для окружающего нас мира, чтобы света действительно не только на адвентском венке, не только на наших рождественских елках, но и в нашем мире через нас становилось больше.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. У нас осталось буквально несколько минут. А я бы хотела, чтобы эти несколько минут мы уделили молитве и вашему архипастырскому благословению на вот адвент. Там молимся, да?
Помолимся. Милосердный Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам дверь нового церковного года, дверь адвента. Мы зажигаем огни, мы зажигаем свечи, мы зажигаем свет в этом мире для того, чтобы осветить дорогу Рождества, для того, чтобы сделать путь открытым для всех тех, кто еще и не знает о Рождестве, всех тех, кто находится во тьме своих сомнений, страхов, во тьме неверия, чтобы света становилось больше в этом темном мире, света, который Ты обетовал нам, света, который рожден был там, в Вифлееме, света, который вновь и вновь указывает нам путь праведности, истины, путь исцеления и спасения. Мы просим Тебя, чтобы свет Рождества, свет Вифлеемской звезды горел над всеми нами, несмотря на все обстоятельства, несмотря на всю ту тьму, которая вновь и вновь вторгается в нашу жизнь, совершенно неожиданно и являет себя в новых и новых обличиях. Сделай так, чтобы мы не были заложниками зла, тьмы, дьявола, но чтобы мы были свободны в Твоем свете, чтобы мы видели самое главное, что есть в нашей жизни, чтобы мы видели своих ближних, чтобы мы видели то добро, которое мы можем сотворить, чтобы мы видели ту радостную весть, частью которой мы можем стать. Весть, которую Ты возвестил, весть, которая вновь и вновь звучит в этом мире, и весть, которая звучит нам как обетование того будущего, которое Ты открыл для нас в Твоем Царстве. Благослови для всех нас это время Адвента и сделай для нас наступающее Рождество светлым праздником, несущим всем нам благословение и мир. Аминь.
Аминь. Спасибо, Ваше Высокопреосвященство, за этот эфир, за этот разговор, за ваш интересный рассказ о том, как вы были в Саратове, какие были итоги вашего посещения. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Мы прощаемся с нашими слушателями, зрителями до следующей среды. Всего доброго.
С Богом. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.